Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Мы рождены для вдохновения. Рассказы Лидии Кудрявцевой о художниках – это новый авторский радиоцикл журналиста Елены Смирновой. И сегодня мы с вами услышим вторую передачу о творчестве нашего замечательного соотечественника Виктора Васнецова.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Мы рождены для вдохновения. Рассказы Лидии Кудрявцевой о художниках. Дорогие радиослушатели, вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня вы услышите вторую передачу, посвященную жизни и творчеству замечательного русского художника, любимого нами с детства, Виктора Васнецова. О нем нам рассказывает Лидия Степановна Кудрявцева, заслуженный работник культуры, автор книги о художниках для детей, в том числе о Викторе и Аполлинарии Васнецовых, о Поленове, о портретах Пушкина, о художниках-иллюстраторах детских книг. Лидия Степановна – многолетний сотрудник журнала «Детская литература», лауреат многих премий, журналист, автор искусствоведческих статей, шеф-редактор журнала «Художник и писатель» в детской книге. Сама она закончила филологический факультет МГУ, преподавала русский язык и литературу, трудилась журналистом-редактором, заведующей отделом искусства в журнале «Детская литература», а в Швеции ей посчастливилось беседовать с самой Астрид Линдгрен. Лидия Степановна Кудрявцева – автор замечательного альбома «Один в поле воин», как Виктор Васнецов стал великим художником. И именно в русле своей книги она и рассказывает о человеке, который в своем творчестве вдохновлялся Святой Русью, ее былинами, сказаниями, историей, видел в ней свой идеал и приобщал и нас к нему.
В прошлый раз мы говорили о том, что Виктор Михайлович стал автором проекта «Церкви спас нерукотворной» в Абрамцеве. В общем, Виктор Михайлович, я уже говорила, что принимал живейшее участие во всем, он даже высек наличник окна одного из камня сделанного. Представляете?
Сам высек?
Сам, да. И Сава Иванович высекал по камню, Виктор Михайлович высек наличник окна. Отлично у него вышло. Елена Дмитриевна Поленова говорила, что она набиралась у Васнецова русского народного духа. С ней соглашались. И вот ему поручено внутреннее убранство. К следующему лету уже он все обдумал, все подготовлено. И он пишет образ Богоматери с младенцем крестом. Это его икона, предшествует той, которая будет в Владимирском соборе. Вот она здесь у меня есть. Она настолько прекрасно у него получилась, что для нее сделали расписанный богато резной киот. И Нестеров, такое впечатление она на него произвела, что он написал потом, она удаляется от земли и приближается к небу. Вот эта работа. И еще он написал Сергия Радонежского. И тоже это был по-новому решенный образ. Он русский святой, подвижник, очень близкий по духу всем абрамцевцам. Он же жил неподалеку, в сельце Радонеж. И Троицкий монастырь, куда приезжали к нему за благословением на Куликовскую битву Дмитрий Донской с войском, по этой же дороге находится, чуть севернее. Он прописал орнаменты на стенах, украсил полевыми цветами деревянные клиросы. очень красиво. Я ездила, смотрела специально, и я узнала, что мозаика выложена на полу по его рисунку. Значит, к нему снова обратились. Виктор Михайлович, какой пол будем делать? Каменный или деревянный? Он говорит, давайте мозаичный. Тогда женщины пошли на берег реки и стали собирать камешки. А потом они их обрабатывали. И специалисты, мозаичисты, этот пол сделали. Все говорят, что там цветы. Там и птицы, и деревья. Это такая красота, это такая гармония цветовая вот этих речных, понимаете, камней. Такая мягкая, такая лаконичная, неяркая. Виктор Михайлович вообще не любил ведь очень ярких красок. Они все у него смягчены. Вот нежное, красивое, веселое получилось. Все соответствовало общему восприятию этой церкви, говорили они. Они были счастливы. Даже ягоды землянички нарисовал. Это чудо архитектуры, восклицал Нестеров. Каждая деталь высоко художественная. Но, Нестеров, вы только что делали программу о нем. Это авторитетная для вас фигура и для нас, для всех. И я не думаю останавливаться на Алёнушке. Ее все хорошо знают. И смысл ее ясен. Он тоже впервые это сделал. Такое взаимодействие состояния человека с природой. Здесь листик, каждая птичка, они корреспондируют, так сказать, состоянию Алёнушки. Почему он стал эту девочку писать? Я сейчас расскажу, так как у меня написано, это было давно написано и очень точно. Через Ахтырку проходила дорога в Ходьковский монастырь, в Ходьково. И по ней ходили богомольцы. И вот шла группа богомольцев с пением, там, так далее, босые все. И от них отстала девочка. И на ней такая лежала печать горя, отчаяния. Она босоногая была, в оборванном платьишке, что она запечатлелась в его сердце. И он назвал ее Алёнушкой. И поэтому вот часто мы в детстве думаем, что Алёнушка – это сестрица Иванушки. У нее нет, здесь никакого Иванушки нету. Это имя совпадает с той сказочной Алёнушкой. Это другая Алёнушка. Ну и вот он работает очень много. Он пишет отдельные этюды о Соке. Он пишет эскизы девочек местных, которых сажает в будущую позу Алёнушки. Эти босые ноги, этот камешек. Потом он ищет девочку, похожую на ту, которую он придумывает и рисует ее в этой позе. И только потом создает этот образ, который потом стал на каждой коробке конфет, на шоколаде. И мы все знаем из поколения в поколение эту Алёнушку, которая так отзывается в нашем сердце, потому что это не картина, а поэзия. Вот это поэтическое состояние картины, такая незурядность ее и дает нам вот такие впечатления, такие переживания. И еще одно открытие он там сделал. Савва Иванович неугомонный решил поставить Снегурочку Островского. Но поставил он ее не на сцене в Абрамцеве, там негде было, а у себя дома, в своем доме, который стоит на Садовом кольце, где часть полиграфического института никак не могут привести в порядок этот дом на Садово-Черногрядской, да, если я не ошибаюсь. Вот там и была поставлена Снегурочка. К кому обратились? К Виктору Михайловичу. Виктор Михайлович делает костюмы, делает декорации. И впервые такие декорации живые, такие костюмы, потому что в это время очень все покрылось допотопной пылью, что ли. Очень все было старомодное в оперных театрах. Декорации были из рук вон плохие, скучные, невыразительные. И вот первый, который показал Снегурочку в таких декорациях и воспел царя палаты, царя Берендея и Берендеевку, это был опять наш Виктор Михайлович. А потом, когда он купит частную оперу, Савва Иванович приобретет в Москве и поставит уже оперу Римского-Корсакова, никого не знаю лучше композитора оперного, чем Римский-Корсаков, и когда это дивная совершенно опера, и там делает костюмы, декорации Виктор Михайлович. И эти его листы с рисунками персонажей, они не только костюмы просто нарисованы, это образы и Снегурочки, и Весны, и Деда Мороза. Я специально ходила в Третьяковку, и Овлева мне тайком это показывала, вынимала мне из архива живые листы с этими рисунками. Я их держала в руках, они такого цвета палевого, и там рука Виктора Михайловича. И костюмы народные, и образы народные, и все своеобразные. А когда они ставили Снегурочку у себя на сцене своего внутреннего театра, то актерами это были все Мамонтовы. И Виктор Михайлович играл Деда Мороза и выходил и говорил: «Люба мне, Люба». И зал зааплодировал, увидев этого художника еще и исполнителем Деда Мороза. Он такой темпераментный был. У него был роскошный голос. Когда он жил в Рябове и приезжал из Вятки с учебы туда, то они там пели. И я записала, специально ходила в библиотеку имени Герцена Вятки. Я эти песни все записала. Они у меня воспроизведены в книге, которые они в то время пели народные. Изумительные песни. Я их слушала в записи. И вот они их пели, и у него был дивный голос. И вот посмотрите, Елена Александровна, какие вот лель. Вот она и девочка, и сказка, и она тает. А это вот романтический лель.
Роскошные палаты.
Роскошные палаты, они воспеты. Да, это как райский мир. Это вот кресло, в котором сидит Берендей, который расписывает их. Он же расписывает эти палаты. Здесь же, посмотрите, какое небо. Символы луны, небо, птицы, звезды, вон, солнце.
Это тоже самый мир русской сказки, да,
фольклорный. Да, 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 да.
Фольклорный образ.
Да, да, да. Поэтому, когда я писала, я тоже писала от себя. Я выражала свои чувства по отношению к каждому этому рисунку. А какая печать, посмотрите, как цвет сохранен. Он не превращен в черный. Они цветные все сняты. Ну и еще, конечно, была работа. Ох-ох-о, неожиданный. И опять он единственный. Каменный век. Любой человек, который входит в исторический наш музей, в котором сейчас дивные, ой, какие у нас везде люди сейчас работают, какие дивные там выставки идут. И первое, что он должен видеть, это после входа большой наверху круглый фриз, написанный Виктором Михайловичем. Он писал на холсте, это как станковые работы, а потом они наклеены туда. Они реставрированы какое-то время тому назад, все были потрясающие. Причем, когда ему предложили, он сказал: нет, я не могу. Как я могу вообще каменный век наших предков того времени, дикарей изображать? Нет, я не могу этого, я должен отказаться. Но, возвращаясь домой на извозчике, он почувствовал какое-то волнение. Перестал замечать улицы, по которым проезжал, не слышал городского шума. Великаны в звериных шкурах стояли перед его глазами. Он видел могучего вождя у пещеры, видел старика, высекающего огонь. Это правда все. Видел ревущего мамонта. Странные видения не проходили. Подъехав к дому, он сбежал к себе, скинул пальто и схватил карандаш. Быстро набросал на бумаге все, что представилось ему по дороге. Вот как иногда хороший художник настоящий работает. Вот как возникает в нем интуиция из ничего. А потом он ходил по музеям, в оружейную палату. Он все срисовывал. И он сказал: это были такие же люди, как и мы. У них были семьи, были дети. Они любили своих детей. Они трудились. Они выжигали там огонь. Они там делали посуду себе. Они жили. Это наши предки. И вот он их буквально воспел. Вот мальчик, например, который рыбу ловит. Посмотрите, какой он гибкий, какой он.
А сама рыба как изогнулась тоже.
Да, да, да. Какие тела, да. И опять он был первый и последний в своем деле. Каменный век. А вот борьба с мамонтом. Как они, эти дикари лохматые, полуголые, забрасывают камнями этого мамонта, который орет в большой яме, куда они его туда забросили.
Да, он занимает аж половину холста, этот мамонт, а остальное вот люди. И как их много на одного мамонта.
Да, да, да. Страшно. Как они все кричат, да.
Да.
Ну и подходим к главной картине. Главная картина, как ни крути, это «Богатыри». И начал он ее очень давно, еще молодым. Представьте себе, что они родились в его сознании наброском на рисунке, где было на распутье. И на противоположной стороне он карандашом набросал три фигуры.
Композиция,
и посреди композиция уже была решена, да, почти. Да, да. Но вот посредине главный богатырь, рука его около лица, да, и слева, и справа. Три в центре стоят и тоже упираются в небо. Проходит время. Его Репин приглашает в Париж. Он, значит, колеблется, это уже он написал, после побоища, но еще ничего другого не делал из Москвы. И он едет туда, в Париж. И бывает на одной выставке, какие-то рыцари там чего-то делают. И вдруг он вспоминает, в Париже, когда он там пишет картины из французской жизни, между прочим, рисунки делает французов, он живет под Парижем.
Жанровые картинки.
Да, романтическая, но жанровая.
Это там он писал цирк?
Ну, выездной, да, акробаты. На праздники в окрестностях Парижа называется картина, да. Вот танцовщица, вот Пьеро, и вот публика народная простая. Его тянуло к народу, конечно, всегда. Это наиболее яркое и выразительное, я с ним согласна. И он приходит к Поленову и говорит: «Ой, как хочется писать». А Поленов говорит: «Ну, какие проблемы? Вот тебе холст, давай пиши». И он набрасывает маслом вот этот эскиз.
Богатырей.
Богатырей маслом. И протягивает Поленову и говорит: «На, бери». Он говорит: «Нет, я не возьму. Я возьму его тогда, когда ты закончишь картину». А он ее закончит, когда он закончит свою работу в Владимирском соборе, он его отвлечет. Но любопытная деталь. Правнучка Поленова, которая сейчас возглавляет Поленовский музей, Наташа, вместе с одной журналисткой, я в газете об этом прочла, когда писала эту книгу, они нашли улицу и дом, где была мастерская Поленова и Репина. Их интересовал Поленов. А меня интересовало, что в этот дом пришел Васнецов. И там написал маслом первый раз картину. Но потом я прочла, что это не тот дом, он перестроен. Или тот был снесен. Это то место, где он был. Есть адрес, есть улица, номер дома. И этот я в текст ввела. Спасибо им большое. И они хотели там поставить памятную доску, что здесь был Поленов и Репин жили. Но почему-то это дело как-то затянулось, не знаю. Ну вот. Опять проходит время. И он в Абрамцеве. Выходит в парк, а в Абрамцеве огромные дубы. Сильный ветер их развивает. И они кажутся ему похожими на богатырей. И тогда он входит в мастерскую, которую построил Саба Иванович, так называемый Яшкин дом. Это прозвище было Веруши Мамонтовой. Я нашла этот рисунок. Он в экспозиции находится дома музея. Мне разрешили его снять. Видите, Яшкин дом. Вот здесь начато большое полотно богатырей. И начинает его писать. Но его опять отвлекает Владимирский собор и затягивается надолго. А он еще и в Москве работает. И в Москве к нему приводит одного крестьянина русского, Петрова. Вот он, с которого он пишет портрет, извозчик. Здоровенный, крепкий. Жена говорит: «Ты кого привел?» Он говорит: «Это Илья Муромец будущий». И вот очень важная вещь. Я как раз думала об этом сказать. Картина обобщена, да? Это символ, это знак нашей несгибаемости. Никакой враг нас никогда не возьмет, имейте это в виду. Кое-кто. Он их строит как? Он ставит их посредине. Перед ними очень маленькое пространство земли, и над ними почти нет неба. Они упираются в него. Они могучи. А за ними русские просторы, которые не тронь. И называется обобщенно «Богатыри», а каждый образ индивидуален. И невероятно разработан по характеру. Невероятно по характеру, по состоянию. Вот величие в чем этой картины. Вот в чем величие. Вот сочетание обобщенности, крупные метафоры и такой индивидуальности каждого героя. Я посвятила этому тоже целую главу. Вот называется «Главная картина». Все, что я сейчас сказала коротко, это там описано. Но самое главное – это, конечно, их образы. Они подробно-подробно даны, и каждому отдельный фрагмент. Каждый отдельно выделен, и читатель может запросто каждого подробно рассмотреть. и их коней, которые под стать каждому, ну, кони, это вообще высшего класса работа, это мирового уровня кони. Их можно сравнить с конями любого великого западного художника. Вы посмотрите, какой Белеюшка под Добрыней, как у него расширены ноздри, как смотрят глаза, как у него развивается хвост и грива. Потому что вот этот конь как бы выражает внутреннее состояние Добрыни, который весь скрыт внутри. Вы посмотрите, какой он сдержанный. А все выражено в коне. Он невероятно эмоционален. А Добрыня эмоционален только жестом. Он из своих ножен немножко вынимает свою саблю. Чуть-чуть видно. Мы его не полностью видим. Мы видим, как он одет и кто он. Но фигура его, как фигура Ильи Муромца и Алёши Поповича за головой лошади. Посмотрите, как здорово. И он немного похож на нашего Виктора Михайловича. Это все отмечали. Те, кто следил за этим, говорят, что чем дольше он его писал, тем больше он на него был похож. А Алёша списан портретно вот с того сына, который потом умер молодым и прекрасным, он тоже становился художником Мамонтова, чья маленькая часовенка стоит около храма Спаса Нерукотворного. И вот воинственный из простых вообще крестьян Илья Муромец. Ведь вы знаете, он же причислен к лику святых. Он же в Киево-Печерском
монастыре мощами.
Да, 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 мощи, да, у него святые, да.
И, кстати, они подтверждают и то, что он болел долго, что, да, у него с позвонками там было,
да,
что-то.
Да, есть два предания. Былинное, что к нему калики приходят перехожие и его спасают. А есть, что два святых приходят, евангельских апостола, и его спасают. И вот Алёша Попович, чуть-чуть хитроватый, любит петь. Вон у него гусли. Помимо того, что он левой рукой держит лук, а правая рука у него не на стреле, а у него она придерживает гусли. И наверху у него красный маленький флажок. И кольчуга, и броня здесь. Все сделано очень тонко. И посмотрите, видите, это красный цвет, но он мягкий. И вот сапоги, вы тоже скажете, красный, зеленый, но здесь нет.
Нет кричащего цвета.
Нет, нет, нет. И репродукция это воспроизводит. Смотри, как будто Третьяковку пошел.
Они такие высокие, да, что даже вот эти елки под ногами, кажется, что на самом деле это большие елки, да, а они выше, да, них. Они изображены выше гор, да, и прям действительно на уровне облаков у них лица.
Да, вот, наконец, эту картину он кончил. И она находится у него в доме, который каждый из нас может посетить сейчас. В мастерской стоит на мольберте. Он ее заканчивал в мастерской в Москве. И приглашает Третьякова. Волнения большие. У Третьякова была особенность. Если ему нравилось, то он молчал. И вот он стоял, долго молчал, молчал, а потом прислал за ней посыльных, Павел Михайлович Третьяков. И тогда скатали холст, эту картину, холст, скатали ее, положили на, не телега, как сказать, положили туда ее. И поехала она в Третьяковку через Красную площадь. Я проверила маршрут. Богатыри ехали к Третьяковку через Красную площадь, которая всегда была для нас святыней. Вот такое дело было. И для нее по приказу Третьякова был построен специальный зал, куда ее повесили и где висят все его остальные картины, которые были приобретены Третьяковым. Вот такая поразительная история. Еще эта картина обладает и историей. Вот в это время, как рассуждает Виктор Михайлович, не погибает талант в народе. Напротив, в любом произведении искусства сказывается весь цельный облик народа, внутренний и внешний, с прошлым, настоящим, а может быть и будущим. И вот он закончил эту картину в 1898 году, накануне своего 50-летия.
Наверное, надо уже к росписям собора.
Мы туда идем, а как же? Вот он, у меня эта глава. И происходит то самое дело. Я вам говорила, что когда он был молодой, то, что отметил его картину Прахов и сказал, что у него будет другой путь. Как он это предсказал и почему, непонятно. И вот проходит столько лет, проходит 20 лет почти, и Прахов приезжает в Абрамцево. И там в это время Виктор Михайлович живет. Должна вам сказать, мы стараемся это пропускать, он не первому предложил Васнецову, он другим художникам предлагал, по-моему, даже Сурикову, они отказались. Виктор Михайлович, когда ему Прахов предложил, тоже вначале засомневался. Но он ему сказал, ну, 2-3 года работы, и вы все сделаете. И кто, кроме вас, может сделать? Он был в Абрамцеве, видел его иконы и видел его Богородицу. Он просил Поленова ему помочь, потому что, говорит, я не осилю такой храм один. А Поленов говорит, я не верю, что сейчас можно вернуться к церковной живописи. И отказался. У них большая переписка была, 2 больших письма друг другу написали. Виктор сказал, только ты, я чувствую, можешь быть рядом со мной. А он говорит, нет, я не буду. И вот Виктор Михайлович уезжает в Киев, потом туда семья его приедет, потом уедет. Но, я уже говорила, прежде чем ехать, Прахов его снабжает средствами и отправляет в Италию. И он попадает в Венецию. Он потрясен, попадая в собор Святого Марка. Там все озарено каким-то светом, все как-то солнечно, золотое все превращается во что-то волшебное благодаря свету, который льется из верхних окон. И он видит, какое мастерство достигали художники Возрождения. И он совершенно покорен Микеланджело. И он об этом, я уже говорила, пишет замечательной Елизавете Григорьевне, которую сейчас страшно оценили. И сейчас много ей посвящено в экспозиции места Елизавете Григорьевне в Абрамцеве. И даже есть там какой-то баннер висит ей посвященный, когда вы едете через Ходьково. Представьте себе. Вот когда он увидел страшный суд Микеланджело, он написал в Абрамцево. «Эта стена – величайшая поэма форм. Можно, пожалуй, сказать, что все чересчур массивно и громоздко, но эта массивность – признак страшной силы». А когда он увидел картину Рафаэля, которую мы все знаем, «Сикстинскую Мадонну», от Рафаэля веет возвышенной гармонией. Он купил «Сикстинскую Мадонну», репродукцию, никогда с ней не расставался, и она висит сейчас в музее у них на кухне. И вот у меня здесь фотографии, и в ней около очень красивого одного шкафа висит эта репродукция Рафаэлевской Сикстинской Мадонны. И также его восхищала скульптура Давида, он был во Флоренции, был потрясен силой мастерства Микеланджело. А душа Васнецова скорбела, что-то время великого единения прошло. Цитата. «И публика требует только развлечений, чтобы занять страшную пустоту души», – писал он. «Что тогда все были едины», – он говорил. «Народ понимал и Микеланджело, и вся, и Рафаэля, и Леонардо. Он понимал их, он жил им одной верой, одним дыханием. А сейчас разъединение, время единения великого прошло», – он написал. И скорбел, и он хотел это единение выразить во Владимирском соборе и выразил его. Современное Васнецово искусство было уже иным. Оно стремилось передать жизнь. Люди верили только в повседневную жизнь, ту, что перед глазами. Не повредит ли этот опыт церковной живописи, который изображает вечную жизнь духа? Справится ли художник? Волновались некоторые ученые. То есть искусство второй половины XIX века было очень светским. Оно было лишено вот этой духовной веры. В огромном соборе все было белым. Белые стены, белые своды, белые массивные колонны и арки. Около 3000 квадратных метров белого слепящего глаза пространства. И все это надо было расписать, чтобы люди поверили в добро, красоту и любовь. Возможно ли это? Найдутся ли в нем такие силы, думал Васнецов. «Вы удивительно хорошо сказали», – писал он Елизавете Григорьевне, – «что моя работа – путь к свету. Только это убеждение и поддерживает на этом подчас невыносимо тяжелом пути. Какое мне дело? Велик мой талант или мал? Отдавай все». Он думал 2 года, проработал 10 с лишним лет, около 11, представляете? Около 400 эскизов сделал художник. В соборе он начинал в 9 утра и заканчивал сумерки с небольшими перерывами на отдых. И так почти каждый день. Были у него два помощника художника, но я их не буду называть фамилии. И туда приехал ему помогать молодой Нестеров. И вот Михаил Васильевич так описал их первую встречу. «Вхожу, передо мною леса, леса, леса. В промежутках то там, то здесь сверкает позолота. Глядят широко раскрытыми очами лики праведников, куски дивных орнаментов. Зрелище великолепное. Я медленно подвигаюсь среди такой неожиданной, непривычной, таинственной обстановки». Подвигаюсь робко, как в заколдованном волшебном лесу. Куда-то проходят люди, запыленные, озабоченные, рабочие. Тащат бревна, стучат топоры, где-то молотком бьют по камню. Спрашиваю Васнецова, говорят, что он на хорах, наверху. Сейчас занят. Снизу кричат ему мое имя. Голос сверху приглашает меня на хоры. По лесам я иду впервые. Иду робко, озираясь влево на увеличивающуюся пропасть. Перил нет, голова немного кружится, а мой спутник летит по ним, сломя голову. Да и я скоро буду бегать по ним, как по паркету. Наконец, площадка, мы на хорах, и я вижу между лесов перед огромным холстом высокую фигуру в блузе с большой круглой палитрой в руках. Это и есть Виктор Михайлович Васнецов, тот, о ком тогда говорила уже вся художественная Россия. Заслышав наши шаги, Виктор Михайлович оборачивается, кладет палитру на бревна, идет навстречу. Мы сердечно здороваемся, целуемся по старинному русскому обычаю. И с этой минуты начинается наша долгая дружба, несмотря на значительную разницу лет. Самый портрет последний Васнецова, уже старого, благородного, с великолепной левой рукой художника, правая, не так заметно, Нестеров именно написал. И она стоит в центре его мастерской. Это выдающийся портрет Васнецова, написанный Нестеровым. Нестеров его боготворил, и он назвал все, что он увидел, зрелище великолепное. В центре князь Владимир, святой равноапостольный князь, которому посвящена эта церковь, потому что он креститель России. Начался расцвет Руси, стали развиваться культура, письменность, художество. Рядом княгиня Ольга, его бабка, первая из русских женщин, ставшая христианкой, тоже очень строгая, великолепно одетая, но лицо властное, сильное. Она устремлена вся вперед, она хочет, чтобы народ пошел за ней. А это вот жена Дмитрия Донского, вдова его.
Евдокия, да?
Да, Евдокия. А это Нестер, который сидит и пишет свою повесть временных лет в своей келье. И книги лежат рядом. И маленький город за окном виднеется. И он описывает прошлую жизнь. И святые. Александр Невский, Михаил Тверской. И Алепий, первый художник и иконописец. И они все пребывают в молитве. А вот какие орнаменты. И вот я поднимаюсь по лестнице, по широкой, перед входом, открываю большие тяжелые ворота и немею. Я вижу, это я о себе рассказываю, я вижу далеко в глубине над алтарем огромное изображение Богоматери с младенцем. У меня впечатление, что она идет мне навстречу. Это такое грандиозное впечатление. Это такая великая работа. И я написала детям в книге, что есть Рафаэль и Мадонна, есть других. Я его ставлю рядом с ними. Это выдающееся, великое произведение Васнецова. Как она идет, какое у нее лицо. Мы видим в ее глазах то, чего никто тогда не видит. Всем не дано знать, что будет дальше. А она прозревает будущее своего сына, который солнцу и нам протягивает свои обнаженные руки. Эту историю, как он его изобразил, увидев в таком положении своего сына на руках своей жены, я мельком вам скажу, потому что для меня сейчас это не главное. Главное вот это стремление к людям и эти страдания ее великие. И цвет всего этого, ее мафория, ее плаща, это абсолютно гениальная работа. И в то же время, несмотря на индивидуальность, это Васнецовское лицо. Мы всегда узнаем женщин Васнецова по крупным глазам. У Васнецова всегда, у женщин особые печальные крупные глаза. Васнецовские глаза. Вот у нее такие же. И вот как возвышенно описал Виктора Михайловича один петербургский журналист, приехавший поглядеть на Владимирский собор. Он был потрясен, что столько иконописцев прославили Богородицу. И живописцы Италии, и Франции, и Германии, всех христианских стран описали. И Виктор Михайлович, представьте, не повторил никого. Он ни за кем не пошел. Она его, Васнецовская, которая уже вот была начата, у него три их маленьких, в Абрамцевской церкви. И вот какой-то петербургский журналист, я нашла в одной новой книге цитату из него. «Я не в состоянии описать удивительную печать одухотворенности, которая лежит теперь на этом живописце», – описал Виктор Михайлович. «Это худощавый, очень высокий, белокурый, очень моложавый человек, необыкновенно простой в обращении, скромный, почти застенчивый, имеющий свойство вспыхивать и рдеться ярким румянцем при каждом прикосновении беседы к чувствительным струнам его души. Мысли его в соборе, каждый атом его существа, каждая фибра его души проникнуты не на мгновение, не засыпающим процессом творчества. Это человек, совершающий жизненный подвиг». Это человек, который его не знал, не был ему близок, но когда он вошел в этот собор, он увидел, кто перед ним и что это за творчество. Слава пришла к Васнецову, я вам даже уже говорила, оглушительная. Вот поэтому ему потом и предложили сделать фасад Третьяковской галереи. Только ему, в котором он выразил всю душу народа, вот в этом неорусском. И хотелось ему самому жить по этой правде, своей такой древней родине. Он не хотел от нее уходить в современную. Видите, он даже ведь в 14 году написал «Воина, который один в поле воина», еще «Богатырский скок». «Богатырский скок» — замечательная работа. Я хотела дать ее на обложку, но она известна. А это все-таки почти никто не знает. Это очень интересная работа «Один в поле воин». И вот он живет в доме Тереме. И в доме Тереме он занимается творчеством. Мы сейчас посетим его дом. Но прежде я хочу вам сказать, что в 1899 году широко и очень пышно праздновалось столетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Лучшие издатели издавали книги с его произведениями. И Виктору Михайловичу было заказано «Пушкинская песня о вещем Олеге» как иллюстратору. И должна вам сказать сразу, что это тоже была первая новая книга модерна. Уже все Бенуа, Билибин, все были позже. Эту первую книгу в новом стиле, которая стала детской в том числе, сотворил Виктор Михайлович. Но для него это была не первая книга. Вы знаете, я хочу вернуться к тому времени, когда он приехал в Петербург со своими рисунками народных типов. И целый год он не учился в академии. Произошла накладка. Он подал документы, сдал рисунок и решил, что он должен сдать еще разные предметы. Их не надо было сдавать. А он что-то с ним случилось, заболел он, что ли. И он не пришел. Он решил, что его не приняли. И когда он пришел через год, ему говорят, да вы же были приняты. И он остался без денег. Михаил Васильевич не мог ему помочь, у него не было средств. Он писал ему письма, благословлял его на труд. Ведь Виктор Михайлович перестал учиться, он не закончил семинарию духовную. И отец отпустил его и благословил: «Да, ты художник, поезжай, сын». И дал ему небольшое количество денег. Это все, что он мог ему дать. Потому что на его руках оставались другие дети, и он должен был и помочь им. И Виктор Михайлович повезло. Он встретил одного богатого человека, Ильинова фамилия, генерал, у которого была своя литографская мастерская. И он стал там учиться всему. И его заметили, его работы. Стасов увидел его работы, был потрясен. Вообще Стасов, наш самый крупный искусствовед 19 века, написал же о нем огромную работу. И вот он увидел его, эти типы, типажи его народные, и был восхищен его работами. Ну и потом он и богатырей тоже прославил. И Виктору Михайловичу были заказаны и детские сказки, которые он делал, у меня не воспроизведены здесь тоже. Мы нашли, слава богу, эти книжки в репродукциях. И он сделал азбуку для детей, для народных детей, неграмотных, деревенских, со всеми деревенскими деталями, образа жизни. Он рисовал для них все предметы деревенские, чтобы они знали. И несколько поколений учились, потому что его азбука переиздавалась. Мы тоже это почти не знаем. Эта азбука переиздавалась несколько раз, и дети наши крестьянские учились по азбуке с рисунками Виктора Михайловича. Вот что мы узнаем, когда мы копнем поглубже-то. И вот он приступает к песне о Вечьем Олеге Александра Сергеевича Пушкина. А Пушкин написал ее, как вы знаете, по повести временных лет, по летописи, где есть предание о храбром князе Олеге. Кудесник предсказал ему странную смерть от коня своего. И когда он услышал это предсказание, он отказался от верного товарища и больше никогда на коня не садился, но приказал его кормить и беречь. Что дальше мы знаем все со школы, что случилось. Потом он пришел, засмеялся, что же вот череп только лежит, оттуда змея выползала, и вскрикнул внезапно ужаленный князь, мы знаем. И он делает всего несколько больших работ. Они находятся сейчас в Государственном музее истории российской литературы имени Даля. Мы привыкли называть его литературный музей. Это акварельные работы, подсветкой акварельной, карандашной работы. И книга выпускается гармошкой и фризом. Это редкие экземпляры, они очень мало сохранились. К сожалению, мы эту книгу, она так никогда не была переиздана. Она переиздана обыкновенно, как все детские книги, просто иллюстрациями. На самом деле она была гармошкой издана, и иллюстрации шли одна за другой. А текст был написан от руки Замирайло художником в старорусском стиле. Все буквицы были кириллицей, крупно отмечены. Это была очень красивая книга. Это была книга, то, что мы говорим, книга художника. И текст был художником нарисован, и крупно рисунки даны были. Книга художника, которая вообще возникла во Франции в конце 19-го, начале 20 века. У нее есть свое французское название. Вот так у нас такую книгу художника впервые снова сотворил Виктор Михайлович. Вот куда мы ни глянем, с самого начала до конца его жизни он везде первый. Это замечательная работа, условные рисунки. И словно изображены образ Олега, образ этого появляющегося из леса предсказателя, сам весь в белом, и конь белый, и немножко он напоминает нам коня Добрыни, посмотрите.
Белеюшку.
Белеюшку, да. И Олег в старинном одеянии, который с большим вкусом.
Красные сапоги. Тоже ненавязчивый красный.
Ненавязчивый, ни в коем случае.
Приглушенный.
Да, приглушенный. Вот когда он наступает на череп коня, вот он лежит здесь, то он, на нем уже плащ темный, не красный, и костюм не такой яркий. Видите, он уже не в броне, и он уже старый, и на нем нет шлема. Его воины уже старые, там-то их много, они все молодые за ним, с пиками стоят. Он герой здесь. В лесу, когда он встречается с этим стариком. Понимаете?
Ну, как не герой? Он брал Царьград.
Да.
Вешал там свой щит. Да.
Вот так. Небо здесь суровое. Все такое древнее. Фигура князя Буда вырастает из земной тверди. Он как памятник той сказочной древности. И краски зеленые, голубые, красные кажутся древними. Они словно припорошены временем. Обращаю я внимание зрителей, детей и их родителей, там уже для семейного чтения, которые должны вглядеться, увидеть это и овладеть, так сказать, лексикой. Вот моя мечта, чтобы овладели лексикой и знали, как об этом говорить. Понимаете, вот как мы сейчас с вами говорим. Вот это то, что он творил. Но мало того, что он творил в доме Тереме, он, несмотря на то, что уже пришла советская власть, другое время, он был далек от этого. Аполлинарий Михайлович принял, а он нет. И об этом говорят глухо. Он нигде не высказывался. Он работал в своей мастерской. Ему советская власть пенсию дала ему, как очень большому мастеру. И он там пишет так называемую, давно им задуманную, поэму «Семи сказок». Вся картина находится в его мастерской в доме-музее. Это «Царевна лягушка», «Царевна Несмеяна», «Кощей бессмертный», «Баба-яга», два зла, которых он изображает. Символы зла у него – Кощей, который хочет девушку погубить, и Баба-яга, которая хочет погубить маленького мальчика, который нанесет с собой отвратительное, по лесу несет, в ступе несется. И совершенно, я очень люблю эту картину, она мне дороже всего, «Царевна лягушка» танцует. Вот, вот она, «Царевна лягушка», красавица, она превратилась в царевну. Никакой лягушки здесь нет. И под ритм вот здесь сидят музыканты, на своих древних инструментах играют, их можно все назвать, увидеть, понять их. И как ритмично все сделано, и как летят там лебеди в такт ее танца, и как вся эта живопись, и даже цвета перекликаются в танце ее, в ритме ее танца, зеленого и красного, а зеленое изумрудное, глубокого цвета ее одеяние старинное. Ну и, конечно, центральной здесь является картина «Спящая царевна». Потому что он хотел, чтобы все-таки что-то вернулось в человеческие души, чтобы вспомнили, что мы происхождение оттуда, из Древней Руси. Там была высочайшая культура, там была своя культура, своя архитектура, свои одежды, свой образ жизни, которые исчезли, а он их как бы хранит в себе. И вот они все уснули. Уснули они все. Но ведь они же могут и проснуться. И вот она лежит, одетая рука у нее свешена вниз, она спит. И спит ее прислуга, ее девушки сенные. И впереди так называемая девочка-семилеточка. Эта девочка-семилеточка держит в руке, она спит на ней, толстую книгу. Она была такая на Руси книга, и называлась она «Голубиная». И здесь идет от руки, не знаю, им ли или кем-то, может, сам Васнецов переписал старославянским шрифтом текст одной страницы. «У нас белый цвет от суда Божия, солнце красное от лица Божия, млад светил месяц от персей его, звезды чистые, ризы Божии, ночи темные, думы Господни, зори утренние, очи Господни». И эта работа уже написана в советское время. Имейте это в виду. Это 17-й год, то есть уже революция свершилась. Начал ее в 13-м году, потом прекращал, но уже все, революции, бунты, а он живет этим. Он живет этим, мало того, он живет по-божески. Он верит только в законы Евангелия. Понимаете, как надо жить на земле человеку, и как верить, и во что верить. Несмотря на то, что время изменилось, и, как он говорит, люди стали жить совсем по-другому. И вот какое интересное дело. В то время, когда я делала эту книгу, выходит книга, сказка, самого Виктора Михайловича, которая до сих пор не издавалась. Называется она «Подводная быль». И мне удалось рассказать про эту «Подводную быль», его сказку, которая тоже насыщена очень глубокими философскими мыслями. Как золотая рыбка случайно попадает в пруд, потому что она жила в аквариуме детей, и они пришли к пруду, двое детишек, чтобы почистить аквариум, и они держат ручками, чтобы она не выскочила в верхушку аквариума открытой, а она скользит между их пальчиками и попадает в воду. Золотая рыбка, он так ее называет. И вот он показывает, это тоже ведь здесь идет тема православная, очень важная, которая в то время тоже не признавалась православие, потому что говорят, что это нереально, мы не видим, мы не можем потрогать, все это, так сказать, неизвестно нам. И он вот рассказывает, очень интересная сказка, попадает под воду. Они говорят, кто ты? Она говорит, я рыбка из аквариума. Это что такое? А что, если разве есть земля? Да, там живет человек. Люди? А кто это? Мы таких не знаем. Это какая рыба? Она говорит, это не рыба, это люди. Они живут по-своему, у них и музыка есть. Мы таких не знаем. Раз не знаем, ты врешь, все этого быть не может. И они чуть ее не съедают, чуть не уничтожают. Приплывает старый окунь, сердится на нее. В твоем уме, поясняет окунь, что-то спуталось и перемешалось. Ты нам выдаешь за истину нечто невозможное, несуразное, почти безумное. Мы не можем верить тому, чего не знаем, не принимаем и познать не имеем возможности. Словом, что неразумное. Вот идет философия, да? Вот раз не можешь пощупать, значит, это не существует. Ну вот, они ее хотят уничтожить, и вдруг что-то с ней происходит, и она прыгает вверх и снова оказывается на земле, а дети там уже рыдают, найти ее не могут, и она оказывается с людьми. Вот такую сказку в том же 1914 году сочинил Виктор Михайлович. Заканчиваю маленьким послесловием, и мы решили вместе с Лидией Васильевной и моим художественным редактором, что мы дадим чем-то оптимистическим, чем-то вечным, существующим. И мы даем дивный портрет Нестерова Виктор Михайлович сидит на фоне своих икон, которые у него были, старинные иконы. Он коллекционировал иконы, у него потрясающие были иконы, которые, кстати, потом оказались Татьяной Алексеевной Мавриной. И я их видела, эти иконы потрясающих святых. Они здесь на картине Нестерова есть. И Виктор Михайлович уже не тот наивный мальчик, которого он изображал сам на автопортрете. Это великий человек. Вот как он становится из простого деревенского мальчика, превращается в значительную интеллектуальную, духовную, художественную, творческую личность. Это все в портрете Нестерова. И вот прошли с тех пор годы. Художник продолжал поэму «Семи сказок». Говорить о своих картинах Виктор Михайлович не любил. На вопросы посторонних отвечал уклончиво. Вот закончу свою теперешнюю картину. А какую не называет. Отдохну, посижу 2-3 дня, подумаю что-нибудь и придумаю. А пока все мои планы в голове, стоит ли об этом говорить? Вот и весь ответ. Теперь он работает в мастерской не более 2-3 часов. Хоть на воробьиный шаг, а работа подвигается, и то, слава богу, пишет Виктор Михайлович в письме сыну Михаилу. «Работаю, сколько могу, по своим старческим силам. А с картинами моими все то же. То есть думаешь, что картина совсем окончена, а спустя время посмотришь, опять-то тут, то там необходимо немножко подправить. Хотя все, по-видимому, идет к лучшему их окончанию. До последнего дня жизни великий мастер не оставлял кисти и краски. Цвела природа». Сияло солнце, застревало в летней листве, играло бликами, молодило саларой храмы. И на этом я заканчиваю. А умер он вечером, играла музыка, он сидел вечером, он поднялся по лестнице винтовой, по деревянной лестнице, входит к себе в маленькую комнатку отдыха, ложится и умирает. Это было 23 июля 1926 года. Вечная ему память.
Вы прослушали вторую заключительную передачу Лидии Степановны Кудрявцевой, посвященную Виктору Васнецову и ее книге «Один в поле воин. Как Виктор Васнецов стал великим художником». Напоминаю, что Лидия Степановна является автором книг о художниках для детей, автором искусствоведческих статей. Мы благодарим ее за замечательный, воодушевляющий нас рассказ и ждем следующих ее таких же вдохновенных повествований. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Прозвучала Передача из цикла «Мы рождены для вдохновения». Рассказы Лидии Кудрявцевой о художниках.